«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Цена победы» и ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталия сегодня в нашем обществе нет, зато есть хорошо вам известный историк войны Константин Залесский. И тема нашего сегодняшнего разговора – это диверсионные немецкие отряды во время сражения на Курской дуге. Почему именно... Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Почему именно немецкие отряды диверсионные, почему именно во время Курской дуги? Потому что, наверное, вот в промежутке между 1941 годом, когда диверсанты размягчали нашу линию обороны, вырезали заставы, захватывали мосты, обеспечивали продвижение немецких войск с фантастической скоростью, в 1942 году был некий спад их активности.
Да, был некий спад, да.
То есть была борьба такая бульдогов под ковром, наших контрразведчиков с немецкой разведкой военной, и не только военной, но все это носило достаточно локальный характер и не принимал таких масштабов, как было в 43-м году. Читая книгу Замулина, читая ряд других публикаций, которые вышли в последнее время, я отметил, что наше командование сообщало разных уровней командования, там, от батальонного и выше, о необыкновенной активности немецких диверсантов в полосе между первым и вторым эшелоном.
Да, то есть в ближайшей полосе.
Да, где они действовали очень крупными подразделениями, до 300 человек. Ведь обычно диверсионная группа – это 10-15 человек, которые должна кого-то убить, что-то взорвать, совершить какую-то диверсию или проникнуть вглубь расположения войск или там вообще в глубокие тылы. А тут шли настоящие войсковые операции. Они были одеты в советскую форму, они были вооружены, я полагаю, нашим или нашим оружием, не суть принципиально.
Ну, естественно, нет, нашему, конечно, нашим оружием.
Да, и действовали так масштабно. Вот как бы вы могли прокомментировать вот здесь, этот всплеск, да, активности?
Значит, здесь, как вы абсолютно правильно сказали, в 1942 году начался некий спад, особенно после битвы под Москвой, когда Гитлер, скажем так, намылил шею Абверу за то, что в битве под Москвой, в общем, ну, разведка и диверсионные операции, вообще Абвер как бы показал себя не, в общем, не с лучшей стороны, ну, как он рассчитывал. И после этого 1942 год, в общем и целом, немецкая разведка, ну, и в данном случае ее диверсионная составляющая, так называемая Абвер-2, посвятила фактически тому, что стала перестраивать работу на новые рельсы. И, кроме того, одновременно воспользовавшись, ну, скажем так, падением авторитета Абвера у Гитлера, Абвер заработал себе очень высокий авторитет во время европейских кампаний, что все там было хорошо, и этим воспользовался еще, так сказать, СД Шелленберга, которое начало, значит, создавать собственные...
Цепелин.
Да, Цепелин. Ну, как бы теоретически такая двуличная очень позиция, да, что теоретически Цепелин как бы занимался не диверсионной работой на благо войск, потому что СД не имела права этим заниматься, а как бы занималась изучением политического состояния и там развитием там, повстанческого движения, ну, так сказать, то, что связано с политикой, как бы не связанное с линией фронта. Ну, это, естественно, было, скажем так, предлог, чтобы сыграть с Канарисом свою игру. Вот, и в результате, значит, в 1942 году, в общем и целом, система подготовки диверсантов была налажена, и, в принципе, была произошла...
Диверсантов СД, я тут уточню.
Да, нет, и Абвера тоже. Потому что произошла перестройка концептуальная у Абвера. Стала делаться ставка на массовость.
Ну да, Бранденбург, элитное подразделение, численность которого ограничена.
Да. И который как раз действует вот теми самыми, как вы говорили, 15-20 человек, то есть хорошо подготовленные диверсанты, которые просачиваются в тыл и вот вырезают заставы. То есть
не только...
элитные убийцы.
Да, и которые, как правило, очень редко попадаются, в отличие от цепелиновцев.
Да. и не только, и в отличие от абверовцев, которые вот... вот
ну, это одноразово.
Вот, да, одноразово, да, в 42-м году. Соответственно, увеличение численности, ставка на массовость, она привела, ну, во-первых, естественно, к падению, ну, скажем, по сравнению с Бранденбургом, да, к падению уровня подготовки, потому что, ну, нельзя подготовить на таком высоком, ну,
да,
уровне.
Тысячи.
Да, тысячи человек. И еще это создавало... Да, естественно, все это относится и к Цепелину, потому что Цепелин с самого начала делал ставку на массовость.
Ну да.
И что привлекать стали на, сказать, вот, в диверсионные школы для подготовки диверсантов, пришлось, скажем так, более... ну, спустя рукава относиться к качеству, скажем так, материала.
Вот тут вопросы от наших радиослушателей. Евгения Яковкина, студент-историк. А были ли, из восточных добровольцев, казаков русских и других, диверсионные отряды? Это один вопрос, и другой. Были ли смешанные немецко-русские диверсионные группы? Если да, то насколько эффективны или наоборот они действовали? По сравнению с чисто немецкими. Да.
Ну, значит, естественно, смешанные немецко, ну, сначала немецко,
ну, да? Да.
Смешанные немецко-русские диверсионные группы, естественно, были. Причем, вот, скажем так, они были, вот, практически они и были.
Ну да.
Да, потому как для выполнения, сказать, вот именно диверсионной работы в ближайшей зоне ответственности вот армии, то есть вот как второй эшелон, там третий эшелон, там как раз не было, скажем так, вот такой вот насущной необходимости, вот, чтобы все были вот исключительно, вот все были бы, так сказать, со знанием русского, с блестящим знанием русского языка, ну, то есть носители языка.
Ну, хотя, да, вот у бранденбуржцев, насколько я знаю, вторая рота, да и все, да, остальные формировались по фенотипу, то есть если они, да, занимаются, конечно, англичанами, они, конечно, должны, конечно, быть как англичане, да, да, знать язык, если это вторая рота, да, русские.
Да, но это Бранденбург.
Бранденбург,
это,
да.
Это отдельное.
Да.
Так. Вот, а в принципе смешанные группы действовали, и действовали в целом успешно. Вопрос ведь в том, для чего, какая ставилась задача. И бывали проколы и у Бранденбурга, бывали проколы и, так сказать, здесь, и в ряде случаев удачно действовали и смешанные группы. Здесь вопрос ведь был в том, что, как я уже говорил, качество материала. То есть в ряде случаев в диверсионные группы, вот при такой массовости, попадали люди, которые, вот, из числа военнопленных, которые, в общем, рассматривали свое, так сказать, поступление в эту диверсионную школу как
способ.
Да, если способ на первом этапе, скажем так, улучшить свое положение, ну, по сравнению, ну, да, с ужасным положением, что творилось в лагерях военнопленных, это, так сказать, передать, ну, да, невозможно. Это, угу. Ну, в принципе, это медленная смерть, а иногда и
быстрая.
Да, иногда и быстрая, да. И как в перспективе, так сказать, возможность просто перейти на сторону своих собственных, наших красных частей. Что, естественно, то есть и могли и убить этого, не этих немцев, которые, так сказать, и сопровождали их группу. Вот. Что касается формирования по национальному принципу, да, если я не ошибаюсь, первая часть вопроса была, ну, да, именно по национальному, да, то есть, угу, вот как бы там казаки, так сказать, отдельные, ну, да, то в данном случае это скорее формировались именно Цепелином. То есть, нет, ну, естественно, вот в Бранденбурге было вот это вот подразделение для действий на Северном Кавказе, ну, так сказать, да, это самое, но если для вот того же, для Бранденбурга, для Абвера, для проведения диверсионных операций был важен, ну, скажем так, не столько, сказать, человек, чтобы человек следовал своей там национальной идее, да, а скорее, чтобы он был, не вызывал внешние, ну, да, отличия от местного населения, то вот у Цепелина как раз формирование национальных групп из представителей именно национальных окраин, это как раз было характерно, потому что один из видов диверсионно-разведывательных групп Цепелина был как раз так называемый повстанческий. То есть, по идее, эта группа должна была быть заброшена в глубокий тыл, то есть не в прифронтовые.
Создавать подполье, партизанские отряды. Да.
Ну и далее уже то, что диверсанты, то есть сжечь заводы, так сказать, убивать партработников, ну и так далее.
Я на секунду вас прерву. Можно задавать нам вопросы по СМС, это +7 985 970 45 45. Вот еще любопытный вопрос от Дмитрия Малаковского. Константин, в последнее время на центральных каналах и на телевидении демонстрируются патриотические фильмы о подвигах советских разведчиков в тылу врага. Наши герои-диверсанты владеют гибридом карате, ушу, кунг-фу, айкидо, стреляют из всех видов оружия и т.д. и т.п. Расскажите, пожалуйста, о системе подготовки немецких войсковых разведчиков в сравнении с советскими. Кто проводил подготовку в Абвере, СД? В чем оперативном подчинении они находились? Действовали ли они в военной форме или в гражданской одежде? То есть тут вот сразу целая
это очень большой комплекс вопросов, так сказать, скажем, наверное, мы на него будем отвечать до конца передачи.
Да, постепенно.
Да, потому что, значит, ну, значит, начнем с конца, да, действовали в гражданской форме, действовали и в гражданской форме, и в форме противника. Реже действовали в своей форме.
Ну, это уж когда Бранденбург подпирали.
Да, да, то в принципе задача диверсантов была именно действие под, скажем так, видом противника. Значит, подготовка, опять-таки, она была очень неоднородной. Это было связано именно с тем, что если брать, предположим, вот взять только армейскую разведку, то есть вот Абвер, да, то подготовкой как диверсантов, так и разведчиков, шпионов там, в данном случае. То есть мы имеем в виду подготовку лиц, скажем так,
высокой
квалификации, но из, скажем так, нашей, и в основном, в том числе и из граждан СССР бывших. То существовала, скажем так, очень большая градация. То есть существовал центральный аппарат Абвера, ну и, соответственно, его отделение, которое занималось нашей страной, то есть уже во время войны, Валли, штаб Валли, да, значит, соответственно, штаб подразделения Валли-2, которое контролировало свои школы высокого уровня. То есть это, скажем так, централизованная подготовка. Существовало значительное количество Абвер-команд, которые действовали уже, скажем так, в ближайшем тылу собственных армий располагались, и которые вот организовывали вот работу Абвера уже на уровне, скажем так, армий. Вот. Там они имели собственные учебные школы, да. Там уровень был несколько ниже. Кроме того, существовала еще и так называемая фронтовая, ну, обычная армейская разведка, которая, ну, естественно,
существует. Ну, да, ходят с каждой стороны.
Да. И вот, то есть, в штабе каждой дивизии, да, был офицер, так называемый третий офицер генштаба по немецкой котировке 1С, который возглавлял в штабе дивизии подразделение разведки-контрразведки. Соответственно, такой же офицер был там в штабе корпуса, в штабе армии. Да. И эти офицеры занимались, соответственно, обеспечением получения информации вот, непосредственно для своих подразделений. И
проведение диверсии.
Исключительно обеспечение действий
для себя любимого.
Да. Вот. Они как бы пользовались уже, ну, скажем так, совсем подспособным материалом, то есть кого только можно было.
Ну, опять же, если вспомнить небезызвестный фильм «Штайнер. Железный крест», неплохо у них иногда это и получалось.
Да, да. Я
думаю... Потому что, как бы, прообраз-то это вполне реальный человек.
Ну, да, в общем, считается, что так, да. Вот, получалось, скажем так, у...
Потом руку набивали в ходе ежедневных операций.
Все же опыт, как бы, тем более, что привлекали они, скажем так, с немецкой стороны они привлекали фронтовиков, которые закаленные в боях, тоже все ведь как бы опыт. Опыт рукопашного боя, так сказать, это все просто накапливается.
Ну да, до элементарного пересечения нейтральной полосы.
Да, вот. А что касается Цепелина, то у Цепелина... Цепелин тоже, значит, проводил вот эту подготовку. Значит, ну вот как показывает, в общем, так сказать, практика, у Цепелина было все-таки послабее немножко поставлено. Традиции не те. Вот. Подготовка, скажем так, центральных школах, ну, условное название центральных, то есть, так сказать, главных школах Абвера, была довольно высока. То есть там действительно готовили, ну, скажем так, профессиональных, ну, профессиональных диверсантов. То есть
людей, диверсантов, которые должны были вернуться.
Да, которые должны были вернуться, выполнив задание. То есть так называемые, если вспомнить это самое свинцы, да, шпионы жизни и шпионы смерти. Да?
Ну, да.
То есть одни готовили шпионов смерти, которых туда забрали, вот эта массовая заброска, и абы что сделали, ну и слава богу. А, значит, здесь вот, конечно, уровень подготовки был высокий. Что касается в сравнении с нами, то, скажу вам честно, у нас тоже очень хорошо готовили. И наши диверсионные группы, сказать, действовали... тоже очень успешно, но, опять-таки, надо иметь в виду, что как бы ситуация на фронте-то все-таки была такая, что наши диверсионные группы действовали на своей территории и могли рассчитывать на поддержку, так сказать, скажем так, населения.
А и, они... Или на то, что население заложит.
Да, и, ну, или...
но с чем все, тоже были но все... неоднократные были, эпизоды.
Были, причем везде были. А когда, вот когда наши войска воевали уже на территории Германии, то там, опять-таки, были очень массовые диверсионные операции со стороны немцев. Может быть, это было как отчаяние, не могу вам сказать.
Ну, Вервольф, то, что называется.
Да, нет, даже еще до Вервольфа и параллельно с Вервольфом. То есть, если Вервольф это не заброшенные части, а, так скажем так, местное сопротивление, да, то были и заброшенные части. То есть, было развито движение, оно как бы пыталось опереться на местность. И тоже предавали, кстати, тоже предавали. А один в некоторых местах даже сами немцы по, так сказать, в преддверии подхода к их городу там, наших войск или войск союзников просто вырезали вервольфовцев. Такие случаи тоже имели место.
Да.
Вот.
Значит, да, тут да, вопрос да, следующий. Да. Карате, ушу, кунг-фу, айкидо, да, стрельба со всех рук и ног.
Да. Ну, вот, значит, что касается вот нашей разведки, я вам сказать не могу, возможно, так сказать, но немцы, в общем, восточными единоборствами не увлекались. Да, не увлекались. Но стрелять как бы стрелять, рукопашный бой, работа с радиостанциями, хотя, так сказать, были, специально готовили специалисты, естественно, ну, радисты, которые работали с радиостанциями, но, в принципе, навыки работы,
взаимозаменяемость,
да, взаимозаменяемость была, значит, ну, естественно, ты говоришь, рукопашный бой, стрельба, манера, так сказать, манера держаться, то есть, как бы учили, чтобы... психологические тренинги, ну, а
ну
как
да,
бы,
и выглядели естественно.
И выглядели естественно, да. То есть, как бы, нахождение вообще в тылу у противника, это же эмоциональный стресс очень сильный в любом случае. И, как бы, так сказать, вот работали, люди работали. В принципе, подготовка была на уровне, но вот хочу сказать, еще раз подчеркнуть, она была очень разнопланова в зависимости от подготовки.
Разновидности
да,
диверсантов.
То есть, хорошего вот диверсанта было подготовить тяжело, и их было немного, а массовость...
Да, вы знаете, да, у меня на память приходят два эпизода. Это из документального романа Линдера «Загадка для Гиммлера». Боевые действия нашей контрразведки против бранденбургцев и цепелиновцев на Кавказе. Когда происходили схватки без единого выстрела, и под веточками елей находили либо аккуратно сложенные трупы наших контрразведчиков, либо также аккуратно сложенные трупы немцев, одетых в нашу форму. Вот. То есть, как бы, профессионализм был достаточно высокий. И что любопытно, как пишет Линдер, огромное количество времени у нашей контрразведки, я полагаю, в аналогичном положении были немцы, когда ловили наших диверсантов, уходило на просеивание фальшматериала. То есть вот они заметили группу, они ее окружают, захватывают, а оказывается, что это просто банальные диверсанты. Они за ними гонялись, там тратили какое-то время, в то время как реальные диверсанты противника уходили. Или идут, тоже замечают какую-то группу, окружают, берут, а это просто пошли в соседнее там кавказское село затариться выпивкой и чем-нибудь съестным, ну, с разрешения командира, вообще официально. И такие вот эпизоды составляли, ну, 90% вместо того, чтобы заниматься реальными диверсантами. А вот в 43-м-то году было интересно, что вот этих диверсантов немецких было как Гуталина у кота Матроскина.
Да.
И как бы не надо было думать, диверсант это или не диверсант. Огневой контакт наступал практически молниеносно.
Нет, надо было думать, диверсант это или свой.
Ну да.
Это как бы действия крупных диверсионных групп можно вполне принять там, ну, скажем так, свой там собственный батальон за диверсионную
группу. А вот в чем дело-то было? Когда эта диверсионная группа, допустим, Цепелиновская, насчитывающая 300 человек, а контрразведчиков 10, ну, сам Бог велел.
В принципе, да. Вот. И, значит, так почему же их было так много, самое интересное?
Да.
Значит,
Абвер пытался оправдаться.
Не совсем. Даже и пытался оправдаться, и Цепелин пытался показать себя.
Ну, да.
Все дело в том, что сама Курская битва изначально ведь, как бы об этом так у нас редко говорят, что изначально, когда вот была выдвинута идея вот того, чтобы ударить с двух сторон по Курскому выступу, это был, так сказать, план Моделя, то это предполагало, и была поддержана генштабом сухопутных войск, это была идея именно локальной фронтовой операции по просто выравниванию линию фронта. И она должна была быть проведена, вот там, вот, когда в апреле ее Хайзер решил, был выдвинут план, вот ее надо было, собирались провести быстро, там вот в начале мая провести, быстро срезать, все, не привлекая достаточно сил. То есть, скажем так, крупная, но, в общем, банальная фронтовая операция. А Гитлер, так сказать, вот приняв этот план этой операции, решил, что вот здесь-то он и устроит. Вот он типа и за Сталинград поквитается, и вообще, так сказать, вот это будет битва, которая решит судьбу войны. Поэтому Курская битва началась так поздно, потому что сюда начали стягивать, Гитлер, значит, требовал, чтобы сюда стянули пантеры, тигры, Фердинанды, то есть, ну, лучшую технику, а техника недоработана. Вот это. И, соответственно, он решил, что вот все, так сказать, подразделения, все ведомства должны сделать все ради победы.
Да, все от них зависит. Да,
соответственно, Абвер получил распоряжение, значит, сделать все. И, ну, как Абвер может сделать все? Только путем наращивания диверсионной деятельности и, так сказать, того, что он бросит все свои, скажем так, имеющиеся в наличии ресурсы на проведение этой диверсионной деятельности. Ну, Цепелин, естественно, как бы, они конкуренты, значит, ну, как знаете, друзья-конкуренты, то есть они в общем сотрудничали. Ну, нельзя сказать, что, скажем так, диверсионная группа Цепелина, так сказать, встретив диверсионную группу Абвера, откроет по ней огонь. Или там не поделятся, скажем так, информацией.
Ну, не до того было. Хотя в Тегеране были очень любопытные взаимоотношения между Абвером, допустим, и СД.
Так они и в Берлине были очень интересные. Нет, я имею в виду, что уже во время действий, естественно, так сказать, поддержку группы друг другу могли оказать. Это не было слишком таким ведомственным. То есть ведомственный кретинизм.
Ну, где-то это был даже вопрос выживания.
Да, да. То есть он отступал перед... скажем так, вот уже вопросом жизни или смерти.
Ну да.
Вот и поэтому вот произошла вот эта вот самая массовость, о которой, так сказать, докладывали в штаб и так далее. Ну вот, но, как видите, показывает, что, в общем, разведка сработала немецкая перед Курском не очень успешно. То есть, в целом... немецкое командование перед началом Курской битвы не имело, скажем так, ну, четкой информации о противостоящих силах противника.
Ну, и вместе с тем и наша артподготовка, которую так всегда преподносят.
За час,
она, в общем-то, ничего не дала, потому что немцев там, где они должны были находиться, почему-то не оказалось.
Ну, да, так, но сам факт, все-таки мы провели артподготовку за час-полтора до начала наступления.
Ну да.
То есть, как бы...
А потом они почему-то начали прорывать передовой эшелон нашей обороны.
Да.
Да, ну, как бы накладочка вышла. Вот. Что касается боевых действий диверсантов, вот Алексей, который занимается инфотехнологиями, спрашивает, скажите, известны ли случаи подрыва эшелонов на железной дороге в советском тылу в период Курской битвы и вообще во время Великой Отечественной войны?
Во время Великой Отечественной войны... Есть, естественно, то есть это сведения есть, в 41-м это были сведения, да, в 43-м на Курской дуге,
ну или по направлению
Курской дуге, Вот чтобы подрывали эшелоны, вот я, честно говоря, не встречал. Диверсии на железных дорогах были. Причем это была одна из главных задач, поставленная перед диверсионными группами.
А какого рода диверсии на железных дорогах?
Ну, уничтожение, скажем так, уничтожение коммуникаций. То, что как бы важнейшая цель, которая была поставлена перед диверсионными группами, в том числе и во время Курской битвы, это была не столько вот именно уничтожение противника, да, а сколько работы на его коммуникациях.
Мы ненадолго прервем дозволенные речи, чтобы вышел выпуск новостей в эфир.